Страница 577. Сказано очень бурно, трудно около Творца. И объясняют мудрецы, что здесь иносказательно говорится, что вокруг Творца множество волос. Другое прочтение тех же слов, потому что Творец придирчив к праведникам на толщину волоса. И сами они спрашивают, почему же так? Чем заслужили праведники такое наказание? Ведь праведники же они все-таки. Дело в том, что все ограничения в мироздании, в мирах, все они только относительно творений. То есть вследствие того, что постигающий делает на себя ограничения и сокращения, оставаясь затем внизу. А Творец соглашается со всем, что делает постигающий, и в этой мере нисходит свет вниз. Поэтому низший своими речами, мыслями и действиями вызывает излучение и излияние света свыше. Из этого вытекает, что если человек считает, что отключение на мгновение от мысли о слиянии с Творцом равносильно самому большому прегрешению, то как будто совершил, что Творец свыше также согласается с этим и действительно считается, будто совершил он самый великий грех. В итоге получается, что праведник устанавливает, насколько придирчиво Творец будет относиться к нему, вплоть до толщины волоса, и как низший устанавливает, так это и принимается Творцом. А если человек не ощущает самого небольшого запрета, словно самого строгого, тогда и свыше не придают значения случающегося с ним мелким грехам. Случающимся с ним мелким грехам, не рассматривая их как большие прегрешения. И выходит, что человек, что с таким человеком Творец обращается как с маленьким ребенком, считая, что у него заповеди маленькие, а также и прегрешения маленькие. Ведь и те, и другие взвешиваются на одних весах. И такой человек считается небольшим. Тот же, кто придирчив даже к своим небольшим действиям, и хочет, чтобы Творец также придирчиво относился к нему на толщину волоса, тот считается большим человеком, у которого как заповеди большие, так и прегрешения большие. В мере наслаждения, ощущаемого им при выполнении заповеди, с той же силой ощущает страдание, содеяв прегрешение. И повествует рассказ о том, как жил-был человек в неком царстве-государстве. Совершил он проступок перед царем, за что был осужден на 20 лет принудительных работ и сослан в какое-то глухое место далеко от своей страны, на каторгу. И тут же привели приговор в исполнение и отвезли его туда, на край света. И нашел он там людей, таких же, как он, которых сослали туда, так же, как его. Но напала на него болезнь забвения, и он совершенно забыл, что есть у него и жена, и дети, близкие, друзья и знакомые. И кажется ему, что во всем мире нет больше ничего, кроме этого заброшенного места и живущих там людей, будто это и есть его родина. Получается, что все его представление о мире построено на его ощущениях, и не может он даже представить себе истинного состояния, а живет только данным ему сейчас знанием и ощущением. И в той далекой стране обучили его законам, дабы не нарушил он их снова, и мог уберечься от всех преступлений, и знал, как исправить совершенное им прегрешение, чтобы освободили его оттуда. А изучая своды законов царя, обнаружил он закон, что если человек совершает определенное прегрешение, то его ссылают в удаленное место, отрезанное от всего мира. И ужасается он столь тяжелому наказанию, возмущаясь жестокостью суда. Но не приходит ему в голову, что это он сам преступил законы царя, осужден строгим судом, и приговор уже приведен в исполнение. Поскольку страдает болезнью забвения, то ни разу не ощутил истинного своего состояния. И в этом смысл сказанного, что очень трудно около Творца. То есть человек должен дать себе душевный отчет на каждый свой шаг. Ведь это он сам преступил законы царя, и потому изгнали его из высшего мира. От того, что он совершает теперь добрые деяния ради Творца, начинает возвращаться к нему память, и он начинает ощущать, насколько в действительности далек от своего истинного мира. А потому начинает исправляться, пока не выводит его из изгнания и не возвращает его на его место. Ощущение это является человеку именно вследствие его работы, когда чувствует, насколько удалился от своего источника и корня, пока не удостаивается полного возвращения к своему корню, то есть совершенного и вечного слияния с Творцом.
Вопрос, есть еще несколько минут? Да.
Бааль Сулам здесь пишет, как хочет нижний, так с ним соглашается свыше.
Потому что ты определяешь границу.
То есть нет объективного какого-то, какой-то объективной шкалы? Получается, что ниша диктует высшему?
Да, но если я сейчас понимаю, что мне необходимо установить некую границу, таким образом ограничить себя в любви к товарищам, в сохранении уроков, в распространении, в моем участии. В общем, для того, все для того, чтобы привести к единству, потому что в единстве и в поручительстве там реализуется вся наша идея. Если я принимаю на себя некий обет, какую-то работу, какую-то определенную высоту моего отношения к этому, то все. Не могут меня уже обязывать свыше, но расчет уже производится согласно этому. Когда я принимаю на себя эти вещи, никто в мире не знает об этом. На самом деле это не важно, потому что в природе тоже записано, что я обязался и взял на себя это. И тогда, согласно этому, со мной производят расчет, как во зло, так и к добру.
Получается, что вперед всегда толкаю только я?
Высший помогает, конечно, сверху, согласно тому, что мы решаем. Иначе тогда уже мы не будем людьми. Я в духовном определяю, насколько я буду реализовывать все это для того, чтобы подняться в первый класс, во второй класс. Но я сам определяю то, что я хочу подняться. Потому что в духовном я определяю свои собственные времена. Если я каждый раз не буду создавать условия, каждый раз более продвигающие к отдаче, это вообще не называется, что я продвигаюсь. Скажем, я сейчас учусь в школе, и с первого класса нужно перейти во второй. Есть условия, которые подходят для первого класса, есть условия для второго класса. Но внутри класса там тоже есть свои особые условия. Необходимо какие-то работы там писать, экзамены сдавать, разные вещи еще делать. И тогда мне необходимо это все исполнять. Когда я их исполню, когда я буду готов, скажем, к первой работе, ко второй, третьей, четвертой и так далее, внутри первого класса. Это уже я сам определяю. То есть время находится в моих руках. Да.
Когда неживое переходит на уровень растительного, а растительный на животный уровень, точка перехода — это как чудо такое, как волшебство.
Точка перехода — это как волшебство. Это условие, которое изменяет с вами в соответствии с природой. Но я сам определяю, когда я продвигаюсь к этому и перехожу.
А где здесь чудо?
Нет, ты просто задействуешь это. Просишь его, воздействуешь на него, неважно. Но то, что происходит, ты ответственен за время. Ты хочешь, чтобы это было бы быстрее, чтобы пройти через все эти этапы. Пожалуйста, ты можешь это сделать. Ты можешь закончить 10 лет учебы за 20-30 лет, а ты можешь закончить их за 5 лет. Ты можешь закончить их при помощи ударов. И это будет долгое время, или же с радостью и за короткое время. Ты сам определяешь это, но не этапы развития, а форму форму самого развития ты определяешь? Или же при помощи, или же со слезами, или же с радостью? То есть согласие, понимание, воодушевление, впечатление, все, что превращает нежелаемые прежде вещи в желаемые. Да.
Мне непонятен этот момент пределов, что сверху принимают те ограничения, которые сам на себя накладывает нижний. Что это значит?
Ну, в этом вся разница, потому что в нашем мире нас продвигают при помощи ударов механически. Ты должен переходить из класса в класс в жизни, ты должен переходить через все это. А если нет, то природа и само окружение будут на тебя воздействовать при помощи страданий. В духовном такого нет. В духовном на тебя насылают страдания, но они таковы, что ты должен провести их через собственное сознание, лишь после этого осознания ты идешь и реализовываешь все это. Там тоже есть страдания, то, что называется бейто в свое время.
Я, ограничивая себя, привожу в действие эту систему?
Ограничение твоего желания получать, это относится к желанию отдавать. При помощи этого ты приподнимаешь уровень своего участия в общей системе, и твое участие в этой системе, оно и приподнимает тебя, и приподнимает также и то окружение, с которым ты связан. Что значит ограничивает себя и приподнимает себя? В отношении, это говорится в отношении участия, ведь у нас нет ничего большего, кроме как исправить разбиение. Ну, хорошо.
Вы сказали, что нет большего, чем участие. Но все-таки всегда есть способность в какой-то мере участвовать у человека, но всегда чувствуется, что невозможно проникнуть глубже. В особенности, как вы сказали, по-человечески сблизиться с товарищами. Для того, чтобы в этом было какое-то наиболее внутреннее состояние. Как будто бы в этом есть одновременно и сближение, и какое-то бегство.
Но
как это сделать?
Быть может, взаимным образом, быть может, при помощи молитвы, я не знаю. Я говорю тебе, может быть, здесь тебе необходима добавка силы и впечатлений. Ну, хорошо. Мы с вами закончили первую часть нашего утреннего занятия. Теперь у вас здесь будут перерывы и еще всяческие действия. Мы остаемся в тишине, не в тишине, а в молчании. Говорим только о самых необходимых вещах. Каждый продолжает быть сосредоточенным в своих мыслях. Пытаемся, чтобы наша внутренняя сосредоточенность каждого из нас повлияла бы на других. И вот эта общая сосредоточенность на самых важных вещах, которыми является единство, объединение между мной и группой в поручительстве, чтобы это бы заставило Творца раскрыться там внутри. Это, в общем-то, то, о чем нам необходимо позаботиться. И все эти выяснения, и все эти усилия, они в основном должны происходить в мысли. И если мы будем прилагать в этом усилия, то мы увидим, насколько вещи эти все начнут реализовываться. Поэтому нам стоит очень поучаствовать в таком шаббате. Я также обращаюсь, используя эту возможность, ко всем товарищам, которые меня где-то там слушают. И мы все вместе. Давайте покажем нашу серьезность. что это для нас является самой важной вещью, это объединение нас всех для того, чтобы раскрыть силу отдачи и любви между нами, в которой мы и раскроем Творца.